Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня у нас письмо из Туркменистана, из города Дашагуз. Пишет письмо Владимир Николаевич, и он говорит так: «Дорогой Александр, я уже целый год слушаю вашу программу, писал вам уже несколько раз. Вы мне присылали некоторую литературу, за которую я очень вам благодарен. Снова назрели вопросы. Александр, я хотел бы спросить вас, поклонение иконам является идолопоклонством или нет? Почему многие поклоняются иконам и изображению на них? Александр, когда я был в православной церкви, я видел там, что при крещении нужно целовать икону, и я хотел бы спросить, правильно ли это или нет?» Так спрашивают, друзья дорогие, молодой человек из Туркменистана Владимир Николаевич. «Дорогой Владимир Николаевич, рад вашему письму и вашему важному вопросу. Совсем недавно я уже отвечал на этот вопрос, который так вкоренился и мучительно вошел в наше общество. Отвечал на него я очень много раз в продолжении нашего 25-летнего прохождения по Священному Писанию, отвечал и лично слушателям в наших обзорах почты, но так как вопрос очень важен, я отвечу снова. Я хочу снова обратиться к статье православного священника, отца Сергия из города Киева, из церкви, реформированной православной церкви Христа Спасителя. Вот что он пишет. Как возникло почитание икон в церкви? Ведь в Библии, в Слове Божьем, оно прямо категорично запрещено. Написано в книге «Исход» в 20 главе: «Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель». В книге «Исход» в 42 главе написано: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Первые 200-300 лет своего существования христианство было чисто от всяких икон. На рубеже 3-4 столетия стали в церквях гностиков-христиан на Востоке использоваться некоторые живописные изображения. Еще во второй половине третьего столетия некоторые епископы, особенно гностики, стали снисходительно относиться к этому новшеству, как к хорошему средству для привлечения язычников в христианство. Ведь многие философы до того главным обвинением в адрес христиан выдвигали атеизм, так как они не имели абсолютно никаких изображений, которым бы поклонялись. Любая религия Римской империи это знала, но первохристиане были истинно православными, так как поклонялись Богу в духе и истине.
Православие – это значит правильно славить Господа. Именно такой смысл вкладывал в это слово византийский император Феодосий, произнесший его впервые в конце IV века. В 305-306 годах в Эльвире проходил собор священнослужителей церквей с разных регионов Римской империи, и на нем однозначно было решено впредь никакой живописи, икон в церквях не иметь. Ведь новообращенные язычники часто начинали потихоньку поклоняться иконам. Византийский историк Евсений и Епифаний Кирпский и многие другие отцы нашей ранней церкви выступали категорично также против проявляющихся на Востоке изображений Иисуса и тем более поклонения этим иконам. Но византийские императоры постепенно все же вводили живопись в церкви. Для чего? Политикам нужно было не библейское живое христианство, но государственно мертвое, подконтрольное, религиозно-мафиозная, коррумпированная структура во главе с рабовладельцами, епископами и марионеточными царствующими, но не правящими патриархами. Подобную систему ритуального христианства часто называют цезарепапизмом. Это система взаимоотношений церкви и государства, когда церковь превращается из невесты Иисуса в проститутку разных политических структур, императоров, царей, генеральных секретарей, диктаторов и президентов. Неважно, кто стоял наверху, церковь, блудница, позорила красоту свою и раскидывала ноги свои для всякого мимоходящего и умножала блудодеяния свои, как это было и в Ветхом Завете с израильским народом. Об этом читаем в книге пророка Езекииля в 16 главе. С 4 по 8 столетия не прекращались споры богословские и на Востоке, и на Западе о том, нужны ли иконы в церквях или нет, хотя на протяжении почти всех этих 500 лет и то, и другое мнение считалось приемлемым. Некоторые церкви имели у себя живопись, а многие, особенно на Западе, от нее однозначно отказывались. В VI веке ярым сторонником икон был Леонтий, епископ Неапольский, который считал, что даже поклоняться иконам допустимо ради тех, чьи изображения на них. Но против него категорично выступил Филоксен, епископ Ярапольский, который даже приказывал уничтожать те живописные изображения, что были в некоторых подчиняющихся ему церквях. В конце VI и VII веков папа римский Григорий I Великий также выступил за поклонение иконам, осудив действия Серина, епископа Марсельского, уничтожавшего в Марселе все иконы. Григорий I заявил, что иконы – это Библия для неграмотных, и они допустимы, но не обязательны в церквях. В VII и VIII веках спор об иконах достиг кульминации, главным образом из-за проявления новой мировой религии – ислама. Главное обвинение исламских теологов в адрес христиан Востока было обвинение в грехе иконопочитания идолопоклонства. Православные богословы и епископы собирали Вселенский собор в 754 году в городе Константинополе по разрешению императора Константина V и папы римского Захария. Для решения спора было решено обратиться исключительно к авторитету Библии. Православные епископы и патриархи на соборе заявили, что иконопоклонение было введено сатаной, чтобы отвлечь людей от поклонения истинному Богу. Истина Слова Божьего восторжествовала, но, к сожалению, ненадолго. Расправившись со своим сыном, законным наследником престола Константином VI, императрицей стала Ирина, которую до сих пор многие православные почитают как святую, но в самом деле это была очень и очень жестокая женщина. Именно она в 787 году собрала новый 7-й Вселенский собор, объявив, что Вселенский собор 754 года ложный. Она объявила, что иконопоклонение является догматом веры. Ее дело совершила в IX веке святая императрица Феодора, «святая» в кавычках, казнив свыше 100 тысяч человек, отказавшихся поклоняться иконам в 846 году и приказав праздновать это как праздник торжества православия. В этот день, он празднуется в первое воскресенье Великого Поста, по уставу церковному священнослужители обязаны петь анафеме, то есть проклятие в адрес всех, кто не поклоняется иконам, мощам, Деве Марии, ангелам и так далее, то есть в адрес всех истинно православных евангельских христиан. Священник Сергий, отец Сергий, пишет: «Пришло время нам, православным христианам, покаяться в грехе идолопоклонения и вынести идолов из наших сердец и церквей». Друзья дорогие, вы только что прослушали мой краткий ответ на письмо Владимира Николаевича из Туркменистана. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Мы с вами, если так можно сказать, путешествуем ежедневно по страницам книги книг Библии. Надеюсь, что ваша книга книг Библия уже открыта. Если, слушатели, у вас еще по каким-то причинам нет Священного Писания у себя дома, пожалуйста, пишите нам, мы постараемся ее вам выслать. В этот момент мы изучаем с вами последнюю книгу из Нового Завета, книга «Откровение Иоанна Богослова». Мы подошли к 16 главе. Я должен сказать, слушатели, что мы с вами живем во время благодати Божьей, когда Бог дал возможность грешникам покаяться и верой принять спасение Христово. В книге «Откровения» перед нами проходят сцены судов Божьих. Благодать Божья приостановила свое действие и была заменена Божьей справедливостью по отношению к людям. Вам, наверное, мало знакома справедливость Божья. Здесь, на земле, мы привыкли к человеческой справедливости. Всякая справедливость исходит из предпосылок нарушенного равновесия в установленном ею правопорядке, не так ли? Земная власть устанавливает законы, которые выгодны для нее и заставляет своих подчиненных соблюдать их, а в случае нарушения этих законов привлекать к ответственности нарушителей. Божья справедливость исходит из божественной власти и из авторитета Бога. Его творения по отношению людей провозглашены в Священном Писании. Но так как все согрешили и сделались виновными перед Божьей справедливостью, Бог послал Своего Сына Единородного в мир, чтобы спасти человека. Кто принял спасение Христово, тот освободился от своей вины перед законом Божьим и уже не несет ответственности за свои прежние преступления. Все люди, все те, кто отвергнул Иисуса Христа, находятся под законом осуждения. В наше время закон Божий, хотя юридически и осудил грешников на смерть, не получил еще полных правовых полномочий приводить в исполнение этот приговор. Но во время великой скорби, в ее второй половине, Бог прекратит действие благодати, а вместо нее над землей, как мы уже говорили в прошлых наших лекциях, разразятся суды Божьи. Справедливость Божья будет приведена в действие. Она получит все правовые полномочия и заручится в своих действиях властью и авторитетом Бога. Человечество окажется уже не под покровом Божьей благодати, как теперь, а под властью Божьей справедливости. Вот о действии этой Божьей справедливости и говорят последние главы книги Откровения. Бог допустил Антихристу кратковременно воцариться над землей и этим путем открыть, кто из людей останется верным Богу, а кто из них последует за Антихристом. Это облегчит Богу производить суд над грешным человечеством. Здесь мы увидим, что никакие наказания и страхи не имеют силы обратить людей к Богу. Наказания еще больше ожесточают сердце людей против своего Творца. Только спасение Христово дает людям новую природу, способную признавать власть Бога над собой. Мы, слушатели, прочтем стихи 8 и 9 из этой 16 главы книги Откровения, которые мы в этот момент рассматриваем, и посмотрим, как люди реагируют на Божьи кары. Написано: «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Бог, друзья дорогие, Бог тем велик, что Он не связан своей справедливостью. Если бы люди воздали Ему славу, Он прекратил бы свои казни над ними. Всякая справедливость исходит из авторитета и власти победителя. В данном случае Бог начинает перенимать власть над землей и дает знать о себе людям. Невозрожденным свыше людям Бог чужд по его природе и духу, и в то время как Антихрист родной им по духу и по природе. Это человек греха и сын погибели, точно такой, как и поклоняющиеся ему люди. Господь Иисус предупреждал о пришествии Антихриста. Он говорил: «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Читаем в Евангелии Иоанна в 5 главе 43 стих. Слушатель, о дне, когда солнце с неимоверной силой будет сжечь людей, предвозвещали также и пророки. Вы помните, мы уже изучали книгу пророка Малахи. Там в 4 главе говорится: «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день». Но люди не покаялись, слушатели. Это показывает, что человеческое сердце неисцелимо. Никакая мера наказания не может очистить и изменить его. Но посмотрим теперь на пятую чашу гнева Божия. Мы прочтем стихи 10 и 11, где говорится: «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и от язв своих, и не раскаялись в делах своих». Друзья, мы уже видели, что зверь, о котором говорится здесь, есть человек. Его царство над людьми будет очень кратковременным. Об этой пятой чаше гнева пророк Исаия в 60 главе предвозвестил, говоря следующее: «Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». А пророк Йоиль, слушатели, во 2 главе еще более мрачно описывает тот день и говорит: «Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный». Слушатели, об этом дне упоминает также и пророк Наум, также Амос и Захария. И вот теперь Иоанн указывает место, куда в программе Божьей этот день будет поставлен, а именно во второй половине великой скорби, при ее конце. Наш Господь подтвердил это, говоря: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего». Мы читаем об этом в Евангелии Матфея, 24 главе, 29 стих. «И они кусали языки свои от страдания», мы читали выше. Подумайте, друзья, только, какие сильные страдания причинили эти чаши гнева. И все же написано, они не заставили людей покаяться. Апостол Павел говорил об этом, указывая, что только Бог своей добротой склоняет человека увидеть себя виновным и покаяться. Мы читаем в послании к римлянам во второй главе: «Или пренебрегаешь богатством благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благодать Божья ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». И вот, слушатели, эта благодать Божья может переменить человека. В стихе 12 мы читаем о шестой чаше гнева. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Как вы видите, друзья, Ефрат назван в Библии великой рекой, так же, как и Средиземное море названо Великим морем. Выдающееся значение реки Ефрат в Слове Божьем не должно оставаться незамеченным, друзья. Эта река была колыбелью человеческой цивилизации, и она станет ее могилой. Она была границей между Востоком и Западом. Длиной больше 2000 километров она была широкой и глубокой, трудно проходимой для армий в древние времена. Территория к западу от Ефрата была обещана Богом Аврааму, как читаем в книге Бытие в 15 главе 18 стих. Ефрат стал восточной границей Римской империи. Но высохшая река Ефрат знаменует собой беспрепятственное продвижение войск с востока, чтобы принять участие в Армагеддонской битве. И вот теперь между излиянием шестой и седьмой чаши гнева делается как бы антракт. В стихах 13 и 14 Иоанн говорит: «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя». Здесь, слушатели дорогие, мы в преддверии, можно сказать, Армагеддонской битвы, которая закончится пришествием Господа Иисуса Христа на нашу землю с неба, чтобы установить на земле свое царство. В прочитанном месте нам представлена адская троица – сатана, антихрист и лжепророк. Они действуют в согласии друг с другом, заставляя народы пойти против Израиля и тем самым разрушить Божьи намерения и планы относительно земли. Бог дал определенные обещания Аврааму и другим мужам Божьим, а также заключил некоторые заветы с еврейским народом, которые относились к пришествию Спасителя в мир и относились также и ко всему народу израильскому. Упоминаемые духи бесовские, то есть нечистые духи, сравниваются здесь с жабами. Эти духи, творя знамения и чудеса, будут вести бешеную пропаганду, поднимая народы на битву против Христа. Сегодня многие люди открыто хвалятся тем, что они ни во что не верят и даже в Бога, но о них написано, что они будут верить лжи. И так и многие люди сегодня поступают. Многие люди сегодня верят, например, обезьяне и эволюции и всем этим лжеученым, чем самому священному писанию. Они верят лжи, они верят человеку, но не верят Богу, истине. Мы читаем стихи 15. «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Наш Господь придет внезапно, слушатели, когда его никто не будет ожидать. Поэтому он предупреждает верующих людей не увлекаться земной справедливостью и временными интересами, а быть одетыми в праведность Христову. Эти слова являются предупреждением и для всех нас. Верующие должны иметь видение и проницательность. Они должны быть дальновидными, с широким кругозором, обладающими способностью предвидеть будущее, чтобы влиять на события, когда те находятся еще в зародышной стадии. В стихе 16 говорится: «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Это, слушатели, единственное место в Священном Писании, где встречается слово «Армагеддон», хотя имеется много ссылок на него. Оно означает «гора Магеддон», находящаяся на Эздраэловской равнине. Там в исторические времена, слушатели, было совершено много битв, и это будет одна из самых последних битв, о которой здесь описывается в этой главе, дорогие слушатели. Мы, если даст Господь, мы должны встретиться еще, и мы увидим снова, мы затронем снова этот вопрос и эту тему, тему Армагеддона, дорогие слушатели. А пока, конечно, я хотел бы сказать лишь два слова, оканчивая нашу сегодняшнюю лекцию, что как бы то ни было, слушатели, когда это совершится, когда придет это время, мы не сможем сказать никогда с точностью, потому что мы, слушатели, не готовы для этого, но, что интересно, мы должны помнить, что это совершится точно. Точно так же, как и все остальные пророчества, которые уже совершились о Израиле, о Христе, о Его пришествии первом, о сниспослании Святого Духа, и все остальные пророчества, которые совершились, совершатся также и все пророчества, сказанные о Израиле, слушатели, которые еще не исполнились. Так что мы должны быть уверены, что Слово Божье исполнится. Хотим мы этого или не хотим, Слово Божье всегда верно. Все пройдет, но слова Божьи не пройдут. Дорогие слушатели, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много, много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время, на этой же волне, с понедельника по пятницу, в 18:45 по московскому времени, на волнах 25 и 31 метр. А пока я остаюсь здесь, слушатель, в нашей радиостудии, желая, конечно, вам самого-самого прекрасного, то есть Божьих благословений. Вы можете, слушатели, написать нам, если пожелаете. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080. Испания, хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. До свидания, друзья.